«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Добрый день, с вами Алексей Нарышкин, и это программа о профессиях. Каждый из вас может стать героем нашего эфира, если пришлет заявку нам на почту изнанка2019@gmail.com. Укажите обязательно, как вас зовут, кем вы работаете, добавьте ссылки на ваши социальные сети, мы с вами обязательно свяжемся. Сегодня у нас в гостях агроном, я приветствую вас.
День добрый, зовут меня Алексей, и я по профессии агроном. Агроном я работаю достаточно давно, еще с 94-го года.
А вам лет сколько?
47.
Агроном, вот сейчас, 2020 год, это человек, который сидит в офисе, или это человек, который прямо вот в поле, земля, руки грязные?
Я сразу должен сказать, что я специализируюсь, вообще заканчивал Тимирязевскую академию, специализируюсь сейчас, ну, всю свою жизнь на тепличном хозяйстве, тепличном овощеводстве, поэтому...
Ну, там что, земля есть?
Про поля нет, земли там нет.
А что там?
Разные субстраты, на которых выращивают. То есть на земле, в теплицах не выращивают уже очень давно. Поэтому агроном на данный момент, тот, который работает в современных тепличных хозяйствах, это агроном, который где-то 50% своего времени проводит в теплице.
Да.
Ходя между растениями, да, смотря, как бы разговаривая с ними, наверное.
Ой.
Иногда, ну, так, да, по-хорошему. И 50% времени, это, скорее всего, работа с компьютером, с людьми, программное обеспечение, которое обеспечивает всю работу теплицы, агроном, это его обязанность. Вводить туда данные, чтобы все управлялось правильно.
Вы как сейчас за полминуты перевернули мое представление, и то не полное, об этой специальности. Подождите, но полевые агрономы, они все равно есть?
Есть, конечно, слава да. Богу. Безусловно, они есть, их, наверное, больше, потому что все-таки размеры тут разные совсем масштабы, да. Но то, что сейчас и в нормальном, как я называю, обычном сельском хозяйстве, в полях, там тоже, конечно, работа сильно отличается от того, что было раньше. То есть без компьютера современный агроном, даже вот если представить поля и внесение, допустим, удобрений, то если там в прошлом веке, ну, как носить, разбрасывать, да. Сейчас трактор, у которого стоит GPS, который знает в каждую конкретную минуту, в каком месте поле он находится, и сколько туда нужно внести удобрений.
Так, подождите. А вы говорите про трактор? Да. Трактор и агроном. Как связано?
Ну,
я правда не понимаю.
Ну, агроном же дает задание трактористу, да, где что вносить, какие удобрения, какие культуры он потом собирается сеять, программирует урожай, рассчитывает, сколько удобрений нужно.
А нельзя просто трактористу сказать, вот тебе мешок, я не знаю, навоза, как-нибудь там
равномерно. Алексей, можно, но тогда...
Ну, то есть я бы так и сделал, да, без Тимирязевской академии.
Но тогда и урожай будет там, где в земле было много питательных веществ, вы несете туда лишнее, да, где в земле был недостаток большой, вы туда не додадите. Поэтому современное сельское хозяйство, оно очень точное.
Агроном в России, он работает сам на себя или он обязательно при каком-то там, колхозе, компании?
У нас страна замечательная, у нас все крупные сельскохозяйственные предприятия, это частные предприятия, там есть хозяева, которые далеко не агрономы, которые очень часто там даже не появляются, да, поэтому все агрономы, если мы про них говорим, это нанятые люди.
В принципе, агроном, который вешает объявление на Авито и говорит, я агроном, пожалуйста, нанимайте меня,
это возможно. В той индустрии, где я работаю, люди на Авито объявления не вешают, их находят...
Ну, профильные какие-то.
Да, их находят даже до того, как они еще решили куда-то уйти. Это очень большой недостаток квалифицированных специалистов сейчас, огромный.
Хотя казалось бы.
Казалось бы, да. Их нет вообще, Алексей.
А они все уехали? Или...
Дело в том, что, опять же, вот я буду много раз прерывать, что я возвращаюсь к своей специфике, к тепличному овощеводству. У нас не было... И до сих пор, наверное, нет ни одного учебного заведения, ну, это мое мнение, да, которое бы готовило специалистов для современных теплиц. Даже в той же Тимирязевской академии.
Мне кажется, мы сейчас с вами долго будем сидеть, мы будем вспоминать, что такое старые теплицы, что такое современные теплицы.
Но у нас сейчас только современные в России. Там практически все управляется с помощью компьютера, там нет земли, там выращивают овощи круглый год с искусственной досветкой, да, много только минеральные удобрения, там не применяют практически пестициды, потому что там осуществляют биологическую защиту растений.
Слушайте, а это не вот из этих теплиц потом у нас на прилавке попадают зимой всякие вот такие пластиковые помидоры. И вы занимаетесь производством пластиковых помидоров.
Да, если интересно, можем поговорить. Помидоры там не пластиковые, помидоры там обыкновенные. Другое дело в том, что зимой получить томат, который вы и я тоже хочу видеть, да, тот, который не пластиковый, это невозможно. Он будет стоить очень дорого, и это не нужно, потому что тот даже пластиковый помидор, как его называют, да, их собирают и не в красном стадии спелости, их собирают чуть раньше, потому что это обусловлено разными моментами, но это тоже Овощ — это тоже чистый, полезный продукт. Он не такой вкусный. Он не может быть таким вкусным. Как
почему он не может быть вкусным? Вы же сами говорите, что удобрение есть. Там какой-то свет супер светит сверху.
Алексей, чудес на свете не бывает. Основной вкус, допустим, если помидор, зависит от нескольких вещей. Главный из которых — это сорт, гибрид, да, и количество солнышка. Немножко влияет там концентрация удобрений, которые есть. Основное — это количество солнышка. Солнышко зимой заменить ничем нельзя. Даже если там есть искусственное освещение, оно все равно на порядок меньше, чем солнце летом светит. Поэтому сахара нарабатываются в растениях в процессе фотосинтеза.
Да.
Солнце есть, есть сахар. Помидор вкусный. Зимой его нет. Поэтому зимой, в принципе, теоретически можно вырастить такой же помидор, но вы получите не, там, не 80 килограмм с квадратного метра, да, как сейчас лучшие там, за год, а получите там свои 5 килограмм, и стоить они будут, вы их просто не будете покупать. Это будет там в десятки раз дороже, да, и для этого,
не
лучше,
надо.
Для этого лучше там купить помидор, который привезут с юга, да, он там сейчас на рынках можно купить розовый томат, как правило, более сладкий. В теплицах тоже выращивают розовые томаты, они тоже вкуснее, чем то, что вы назвали пластиковым, да. Но у них урожай меньше.
А пластиковые не вредно вообще есть? Вот так, потому что ты, когда их покупаешь, во-первых, выглядят они фигово.
Не, Алексей,
на вкус пробуешь, они и да. по вкусовым качествам так себе.
Вы просто не умеете их готовить. Да? Вот. Я такие помидоры тоже покупаю, но я его просто в микроволновке, да, ну, тепловую обработку, он и? Становится вкусным.
Серьезно?
Ну, вы попробуйте вырезать чесночку, маслица и подогреть его в микроволновке. Он будет помидорный, вкусный.
Хорошо, попробуй, отпустите меня.
Алексей, если говорить о полезности, то я, может быть, сейчас совсем какую-то странную вещь скажу, да, вот эти помидоры, все относительно. Если мы говорим о внесезонном выращивании, то есть осень, зима, весна, когда нет поставок с открытого грунта, это даже если этот помидор невкусный, некрасивый, как вам кажется, это все равно полезней, чем доширак с пивом, извините, да. Здоровое питание подразумевает под собой там потребление большого количества овощей. Поэтому надо есть там огурцы, томаты, они должны быть доступны и по цене. К сожалению, в этом мире вот так все устроено, по крайней мере, да. И производители производят ровно такого вкуса томаты, который потребляет потребитель, который покупает. Если потребитель наш откажется покупать вот этот пластиковый томат, производители, соответственно, будут что-то менять у себя, да, сорта, гибриды будут другие выращивать, урожай, цена будет выше. Будет вкуснее. Но это все рынок. Агроном имеет инструменты этим всем управлять, но это все, как правило, больше вкус, лучше вкус, меньше урожайность. Это прямая зависимость.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Агроном Алексей, гость программы «Изнанка» на Эхе Москвы. Про рабочий день.
Рабочий день начинается очень просто. Все прекрасно, ну, как бы, как на любом другом предприятии, утром собираются в планерке, да, на которой встречается агроном, главный агроном обычно, да, его помощники, там бывают агрономы по защите растений, в тепличных крупных комбинатах работают, агрономы по питанию, по минеральному, да.
Сейчас сразу остановлю вас. Вот главный агроном и его сообщники, его люди, да, и его люди, а где они встречаются? То есть мы говорим, это центр города, это где-то за городом, вот эти вот огромные теплицы.
Нет, огромные теплицы. Сейчас у нас последние, наверное, лет 6-7 у нас был огромный бум тепличного строительства Российской Федерации, потому что была программа по поддержке. Наше государство возвращало там порядка 23-25% капитальных затрат инвесторам, и было построено, ну, несколько сотен гектар, да, точно, там сейчас трудно сказать, 500, 600, 700 где-то
это
гектар.
Хорошо.
Это хорошо. И практически каждый крупный город имеет где-то рядом у себя какие-то крупные тепличные комбинаты. Конечно, это не в черте города, это всегда за. Если там конкретика Московской области, то это Кашира, это Луховицы и Электросталь. Вот три крупных тепличных комбината, которые появились за последние 3-4 года.
Вы, как главный агроном, там собираетесь с вашими коллегами. Что вы с самого утра делаете? У вас теплица, да? Помидоры, огурцы, самое
Алексей,
простое,
это... Например. Нет, собираются, естественно, не в теплице, собираются в помещениях, которые рядом. Стол, чай, как, ну, как всегда, утром, да? Какие-то рабочие вопросы обсуждают. Что было в прошлом году? Строят план работ на сегодняшний день, да? То есть, вот вы сегодня этим занимаетесь.
Чем?
Ну, Алексей, это там очень много вещей, да?
Я вам объясню, как человек, который к садоводству, к овощам имеет очень непосредственное отношение, только в салат порубить. Вот теплица. Грубо говоря, мы посадили месяц назад зернышко огурца,
да.
поливаем удобрение, и вот он растет. А зачем нужно собираться и обсуждать, что мы будем сегодня делать?
Ух, Алексей, давайте...
Обидел сейчас вас, да?
Да, это давайте примем то, что вообще зимой огурцы, томаты, им плохо, они не растут. И, допустим, если мы говорим только о поливе, что люди, агрономы, могут там менять, чем они могут управлять, да? Они могут менять концентрацию питательного раствора, соотношение различных элементов питания в нем, которых там, ну, немного, но они все должны быть, да, потому что ничего, кроме питательного раствора, там нет. И они должны постоянно там раз в день, иногда реже, иногда чаще мониторить, что происходит в субстрате. То есть она меняется там под воздействием развития растения. Если растение растет там, допустим, в вегетативную сторону, вегетативную, больше листьев, да, pH поднимается. Они должны это дело регулировать.
Когда мы говорим про тепличные всякие дела, и мы говорим про полив, то это не какие-то там тетеньки, дяденьки с
лейками. Дяденьки. Ну, обычно теплица, в ней нет земли, вся ее поверхность застелена сейчас белой пленкой, там чисто как в больнице. Чтобы попасть внутрь теплицы, вы должны надеть комбинезон, бахил и шапку, пристерилизовать свои руки.
Иначе что?
Иначе вы можете принести туда заболевание. Вы, допустим, дома картошку почистили, там бактерии у вас под ногтями остались. Да, вы пришли туда, потрогали, они там поселились. У них там для бактерий хорошая среда. Там тепло,
ну да, да,
питание.
Да,
да. Растения там неустойчивые, потому что, еще раз говорю, там им солнца мало. Да, они, ну, нежные, так скажем. И вы очень большие инвестиции, то есть, чтобы начать культуру, вот, допустим, томаты, только рассаду выращивают 55-60 дней, потом нужно еще недели 4-5 ждать, пока начнут наливаться первые плоды. Они, правда, растут целый год, но вы представляете, какие затраты, вы светите, греете, ваши люди работают. И если у вас что-то пошло не так, и вы теряете урожай, это даже, Алексей, не миллионы, да, рублей, это большие деньги, потому что предприятие крупное сейчас у нас строится. И в теплицах все застелено пленочкой, лотки висят, которые на метр там от земли, на нем лежит там субстрат какой-то, под каждое растение капельница стоит, то есть трубочка.
Агроном это как раз тот специалист, который вот это все расстояние вымеряет,
который какой мы положим вот эту вот
плееночку.
Да, он должен это все считать, он должен, допустим, он делает раз в неделю анализ раствора из субстрата, он смотрит, какие элементы у него возрастают, какие у него...
Пробы берете,
да? Да, конечно, да, это в лаборатории отводится, все это там анализируется, меняется питательный раствор, который вы подаете, исходя из того, что у вас получилось анализы. То есть, чтобы не было там пресловутых нитраты, слово. Помните такое страшилку, да? Вот это абсолютно история из прошлого. Сейчас в современных теплицах получить избыток нитратов, ну, это, конечно, не невозможно, но это надо специально сделать. То есть сейчас все продукты, это вот к вопросу о полезности и здоровье, да, они абсолютно точно не имеют избыточных количеств нитратов.
Но вы работаете в хороших местах, где точно люди этим не грешат. Но неужели где-нибудь в какой-то совсем глубинке нет ваших коллег, очень плохих коллег, которые могут много туда вот гадости в эти овощи?
Ну, наверное, вы правы, наверное, могут, но, допустим, если сейчас вы пойдете в крупный супермаркет, вы не найдете там из мелкой глубинки томаты. Это все, вот я их всех там по трейдмаркам, всех знаю, да. Я вот передачи, которые у нас сейчас по телевизору часто, ну, не часто, сейчас реже показывают.
Да, вот эти какие-то
меня
там просто, контрольные закупки.
Меня иногда трясет. Потому
что вас смущает?
Потому что там, там абсолютно непрофессионально, абсолютно неправду говорят, да, про овощи, выращенные там в теплицах. Вот эти вот,
когда... Самый главный миф про овощи, выращенные в теплицах, какой?
То, что они вреднее для здоровья, чем, допустим, овощи, выращенные бабушкой на своем огороде.
Бабушка плохого не может вырастить.
Вы так думаете?
Если у нее не в Припяти где-нибудь.
Не, а почему, Алексей? Любой садовый магазин, куча пестицидов продается. Каждый может купить. Любое поведение, там, когда у вас кто-то заводится на помидорах, вы идете, покупаете там инсектицид какой-то и опрыскиваете веником из ведра бабушка опрыскивает. Не, ну а что? В теплицах современных инсектициды не применяют вообще. Если есть вредитель, который ест растение, на него есть свой хищник маленький, да, это другое насекомое, которое туда вводят, там образуется как бы экосистема. То есть вредители есть, и хищники есть, которые едят этих вредителей. То есть там пестицидов не применяется. Допустим, если я... Вот я захожу в магазин, я вижу турецкие там помидоры, да, или, прости господи, узбекские.
А что с узбекскими стопами?
Не-не-не, отлично, они вкусные. Но вы вот берете, и на них иногда бывает, может, сами замечали... Пятнышки беленькие, налетик, да?
Да.
Ну, скорее всего, дружественная нам страна Узбекистан просто чем-то опрыснула, да, потому что там тепло, там большое количество вредителей живет. Самый легкий вариант. Эти пестициды очень хорошо работают. если как бы уметь им пользоваться. Они опрыснули, и эти пестициды в основном сейчас делаются на основе там, на масляной эмульсии. То есть, чтобы вот вам совет, если вы видите такой, мойте, пожалуйста, овощи с мылом, да, потому что пестицид, если он растворен в масле и попал на поверхность, вы его водичкой не смоете. Я куплю лучше, вот, может быть, немножко не такой красивый, не такой вкусный, наверное, помидор. Там из каширы, да, или из луховицы, или из электростали, но я не куплю тот помидор, который приехал, который, ну, он вкуснее, наверное, да, из Узбекистана сейчас, потому что я примерно представляю, что в Узбекистане узбекские фермеры с этим делом делают. Там контроль, наши тепличные предприятия очень четко и жестко контролируются. Я считаю, что продукция из теплиц, допустим, наша, или из современных больших предприятий открытого грунта, где люди работают профессионально, она менее вредная, чем купленная у метро у бабушки огурчик.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо Москвы», и это «Изнанка», программа о профессиях. Наш сегодняшний герой – агроном Алексей.
К рабочему дню вернемся. Mm-hmm. Значит, с утра вы с коллегами распланировали.
Да, тепличное овощеводство. Это все повторяющееся из года в год. Да? То есть, сегодня сеем, завтра сажаем, потом начинаем собирать, потом убираем. Но так как растения там и там – это вещи живые, да, скучно не бывает точно. Потому что вот я когда работал, абсолютно типичная ситуация. Вот год работаешь, у тебя проблема одна, вторая – ты находишь решение, думаешь, ну все, следующий год у меня все будет прекрасно. Следующий год новые проблемы возникают. Через год еще проблемы возникают. То есть работа агронома, она достаточно творческая. Он должен не просто выполнять прописи, да, то есть вот какие-то технологии. Он должен чувствовать растения, он должен ходить, как я сказал вначале, да, с ними разговаривать, потому что выращивание, допустим, томата в теплице – это постоянное изо дня в день поиск баланса растений. То есть растение должно быть сбалансировано, оно не должно быть не очень вегетативно, чтобы листья одни росли, да, и вы не собирали урожай, который будет плохого качества. Оно не должно быть очень генеративного, потому что тогда вы потеряете тоже урожай, и у вас потом будут финансовые проблемы, потому что потом будет падение урожайности. То есть, поэтому агроном анализирует огромное количество данных. То есть,
вы анализируете, например, что там внутри, как это химический состав. Да. Вы визуально еще оцениваете.
Да. Концентрацию, соотношение элементов питания, pH, дозы полива, их частота, количество дренажа, показатели в этом дренаже. Потом измеряется то, что в субстрате, то есть как влажность там движется в течение дня. Потому что такие показатели есть, допустим, разница между влажностью днем, когда вы поливаете растения, и утром перед первым поливом. Один из ключевых показателей. И это я даже не трогал еще климатические факторы. Влажность воздуха, концентрация СО2, там, сколько света, зависимость поливов от света, зависимость температуры от света, направление ветра, куда что дует, как работают форточки в теплицах. То есть это промышленные предприятия с очень высоким уровнем как бы компьютеризации и технологий.
В какой момент работы вы понимаете, что вот действительно я выбрал много-много лет назад правильный путь? На каком этапе вашей вот этой часто рутинной работы вы понимаете, что вау, вот я сделал, я не знаю, я пообщался с помидором или...
Со мной на самом деле достаточно все просто. Я других вещей... Я когда рос в частном доме, я знал, не знаю, с первого класса, что я буду работать агрономом. Как бы у меня других вариантов.
А у вас семейные?
Нет. Ага. Нет, мне просто нравится, да. И я вот этот вопрос, на самом деле, очень хороший, потому что вот в современных этих и в открытом грунте, в теплицах, чтобы быть хорошим агрономом, это дело надо любить. Потому что это работа тяжелая. Нервы, потому что это большие ответственности, да, особенно там в крупных предприятиях, это ответственности огромные, да. То есть это
На деньги можно
влететь. Да, да. Ну как влететь? Естественно, у вас же... если я влечу на деньги, сейчас меня взять, да? Я теряю работу.
Не знаю, что... Печень продать.
Да, печень продать. Вот, то есть это нервы, это требует огромного количества знаний, которых нет, ими не учат. Это вот все агрономы, которые сейчас есть, это люди, которые получили базовое образование, практика. То есть семинары, поездки за границу, само какое-то образование. И вот для этого, как говорится, нужно гореть. Да? Представляете себе, на улице метель, мороз, ты заходишь в теплицу, там цветут огурцы, летают шмели.
В теплицах обязательно должны быть насекомые, которые вот это все...
Томаты опыляются только шмелями. То есть по-другому не работает.
Вы же отвечаете за то, чтобы их как-то подсветить.
Агрономы отвечают за это, да. То есть есть организации, кто их разводит. То есть это вот такие коробочки, как... бумагу в коробках. Практически такого размера. Там живет обычно там 200-300 шмелей, которые работают порядка 5-6 недель в теплицах. Их постепенно новых туда ставят. То есть они вылетают, опыляют.
Я вас к вопросу верну. В какой момент вы кайф получаете от работы?
Наверное, когда вот моя конкретная работа, последние мои работы, когда я работал, ну, консультантом, то есть, когда ты приезжаешь в хозяйство, обычно это по запросу делается, у них проблема, да. Иногда невозможно найти причины проблемы, да, не растут огурцы, там, или они там вянут, или, не знаю, там, ожоги какие-то. Это очень сложно иногда бывает найти. Но если ты с людьми общаешься, ходишь целый день, слушаешь их, потом чего-то. Если ты находишь проблему, предлагаешь им решение с их помощью, и потом это срабатывает, это круто.
Самое сложное в специальности агронома? Физически сложная работа?
Те люди, кто ухаживают непосредственно за растениями рабочие, да, сложная, потому что, во-первых, летом бывает жарко, все-таки теплица, да, стекло, пленка закрыта, там бывает жарко. Эта работа всегда на высоте, потому что шпалера, ну, та верхняя часть, на которой крепится, она обычно бывает на высоте там 5-6 метров, то есть, чтобы там работать, это есть специальные тележки, которые поднимают сотрудников.
Это теплица туда. Такой высоты.
Теплица строит высоты 6,5-7 метров до нижней точки лотка. Чем больше объем...
Я в полной уверенности, что это человеческий рост. Нет, там ходишь еще в это, согнувшись, три погибели.
Ну, современные теплицы, если есть там в них искусственный досвет, да, то, допустим, между лампой и макушкой растения должен быть там хорошо бы метр, да? Угу. Само растение должно быть высотой 1,4 метра, понимаете? То есть, да, нельзя, да, ее построить, да, низкую. И это физически тяжело, да, это физически тяжелая работа. А у агронома работа больше морально тяжелая, да, потому что обычные инвесторы всегда недовольны урожаем, качеством продукции, ценой огурца. Они обычно всегда не понимают процессов, которые происходят, да, в теплице, ну, да, такие агрономические, биологические, это всегда вот такая...
А в чем, вот смотрите, в чем конфликт может быть главный у инвестора с агрономом? То есть, казалось бы, что стоит агроному по требованию инвестора добавить каких-нибудь химикатов, чтобы на одной ветке помидорной было, не знаю, там, 30 плодов, ну, 5 вам виднее.
Да. Ну, обычно инвесторы — это все люди из бизнеса, они ориентируются исключительно на деньги, на затраты, на прибыль, да. Не всегда бывает просто объяснить, что экономить, допустим, на чем-то сейчас нельзя, потому что это отразится, там, не знаю, через 2-3 месяца, да. Ну, а самые большие статьи затрат на, в теплицах — это там рабочая сила и энергия, газ, да. Ну, на отопление, там, электроэнергия. И, ну, это всегда очень сложно. Приходит там хозяин теплицы, я часто с этим сталкиваюсь на южных наших рубежах, да, где попроще технологии, там, потому что теплицы. Для того, чтобы создавать активный микроклимат в теплице, нужно снизу греть ваши растения, трубы должны быть теплые, а форточки должны быть сверху открыты чуть-чуть, чтобы был вот, чтобы выводить ту воду, которую растения испаряют. Представь себе на месте там инвестора, который пришел, говорит, что ж ты делаешь? Ты греешь, и тут же тепло выводишь на улицу, теряешь, да? Но при закрытии форточек климат другой становится, да, вы меньше тратите на газ, влажность повышается, растения перестают работать, все, вот агроном это понимает, да, инвесторы, как правило, но это не их задача, я их тоже могу понять, да, это не их задача.
Агроном вообще должен понимать экономику предприятия, экономику?
Обязательно, потому что...
Сколько стоит удобрение, это все надо?
К сожалению или к счастью, все это бизнес. Нельзя делать бизнес, не контролируя расходы, доходы. Да? То есть, конечно, это не прямое его дело. Да? Там есть отдел реализации продукции, есть отдел закупок, который там проводит тендеры, все это. Но агроном, конечно, должен понимать, что, возможно, ему лучше пользоваться какой-то более дешевой альтернативой или, наоборот, более дорогой альтернативой, которая позволит, там, не знаю, экономить на чем-то другом.
Вы слушаете «Эхо Москвы», и это «Изнанка». Сегодня Алексей, агроном, рассказывает о своей работе. Если вы решили тоже принять участие в нашем эфире, пришлите нам заявку на почту изнанка2019@gmail.com. Участие в эфире анонимное. Наш эфир продолжится через несколько минут после новостей и рекламы. Оставайтесь с нами.
Секреты профессии в программе «Изнанка». «Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Мы продолжаем. Я Алексей Нарышкин, и это программа о профессиях «Изнанка». Сегодня о своей работе рассказывает агроном. Его зовут Алексей.
Женщины в профессии, много ли их?
Знаете, если мы вернулись бы лет на 15 назад, было бы 100% женщин. Сейчас на руководящих постах мужчин там 50 на 50, наверное, да? Вот рабочие, большинство все равно дамы сейчас, да?
Про деньги давайте расскажем. Ну, а как? Сколько агроном вот такой штатный в какой-нибудь подмосковной теплице может получать?
Очень интересный вопрос. Очень большой разброс. Если не говорить о крупных комбинатах, ну, там порядка 30-40 тысяч, наверное, зарплата, да. Если мы придем к вопросу огромных комбинатов, которые были построены недавно, да, и 500, 600, 700, 800 тысяч рублей, я знаю, что такие зарплаты бывают. Но это единичные
случаи. Это вот именно агроном?
Это кроп-менеджер, то есть это тот человек, который, ну, директор по производству, он агроном. Все. Это исключение, Алексей, конечно. Я думаю, что в среднем это где-то там около 50, наверное.
Компьютеры агронома разве не заменят? Ну, почему нет?
Не, Алексей, я не боюсь в этом признаться. Я, на самом деле, сейчас в своей организации, мы работаем над очень большим проектом. Я надеюсь, он как, через какое-то время будет реализован. И у нас в стране тоже это как так называемая революция в сельском хозяйстве. Компьютеризация, использование больших, анализ больших данных, вот машинное обучение. Мы все это пытаемся тоже привнести в сельское хозяйство. Есть много вещей, которые невозможно, по крайней мере, на данный момент еще нет технологий, которые можно компьютеризировать.
Я так говорю, нужно, ну, например, ходить. Компьютер не сможет сделать?
Цвет растения, как оно развивает?
Различают же компьютеры цвета. Вы какие компьютеры-то?
Нет, там, рассказывать, сейчас очень много есть вот таких вещей, которые в помощь агрономам, да, допустим, есть роботы, которые ездят круглые сутки по теплице и сканируют, ищут вредителей. Да, допустим, вот его запустил, и он вот находит очаги с вредителями, потом докладывает там каким-то образом там агроному, но...
А это вот вы сейчас фантастику описываете? Какой-то зарубежный опыт или у нас
нет,
есть
такое? У нас уже есть такие вещи, да. То есть у нас на самом деле уровень вот этого овощеводства тепличного, особенно там с досветкой, с искусственной, у нас повыше даже, чем у многих законодателей этой моды, так скажем.
Кто законодатель?
Голландцы обычно считаются.
Профессиональные заболевания у агронома?
Я думаю, это может быть связано с какими-то респираторными вещами, потому что все-таки там влажность высокая, вот да. Все-таки там я сказал, что инсектициды там не применяются, но какие-то там удобрения, допустим, да. В теплицах это все очень в разбавленном виде, там нет, но вот вы же должны где-то их там, они где-то концентрированы.
А это агроном сам должен
разбавлять? Нет, он должен это контролировать. Агрономы разные бывают, Алексей. Агрономы бывают там главный агроном, там его помощники какие-то. Но в основном я не знаю каких-то таких глобальных профессиональных заболеваний, да.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Агроном Алексей, гость программы «Изнанка» на «Эхе Москвы».
У меня ощущение, что я не все говорю, что хотел бы сказать. Я бы хотел немножечко улучшить имидж там, овощной продукции, да, нашей отечественной.
Давайте.
Но мы уже начали немножко, да. Большие проблемы возникают вот сейчас у тепличных хозяйств, овощеводческих, там в прошлом году было, когда было падение спроса. Когда у вас нет денег на еду, вы овощи, наверное, зимой это будет последняя вещь, которую вы будете покупать. Вы купите картошку, не знаю, сосиску, да?
Такой посытнее. Вот,
да, да. Я знаю это производство изнутри. Это вот как феномен Скандинавии. Я всегда всем привожу один и тот же пример. Это был один из первых моих визитов за границу. Я был в Финляндии, это было там в 90-х годах. Мы пришли в магазин крупный, и лежали финские томаты, вот точно такие, как вы описываете, такие бледные, оранжевенькие, да, пластиковые. Они стоили там, я не помню сейчас, 4 евро, да, или тогда были не евро, а что-то там. И лежали испанские томаты, красные, красивые. Финны все покупали свои томаты, да, потому что это их производство. В Финляндии вообще очень чистая продукция. Там мороз на улице, поэтому внутри можно чисто выращивать без вредителей, без пестицидов. И на наших предприятиях за последние годы очень возрос уровень как бы технологий. Производят абсолютно четко, производят экологически здоровую продукцию, которая, может быть, не всегда отвечает хотелкам и моим, в том числе, по вкусу, но это все равно вопрос, она все равно полезнее, чем без нее.
Я вот тут подумал, что вы должны уже на протяжении 5 лет практически радоваться и благодарить Путина за то, что он ввел продэмбарго. Ну, потому что всякие вот эти вот польские яблочки и какие-нибудь испанские помидоры, они к нам не едут. Это значит импульс для развития.
Алексей, вопрос философский. Вообще, я не очень большой фанат, да, того товарища, да, то есть я не хотел бы благодарить там именно его, хотя, наверное, да, то есть, но это вещь обоюдоострая. То есть, с одной стороны, эмбарго позволяет, да, были инвестиции, это позволяет, позволило уже поднять, да, производство на большой.
То есть это вот как раз то, о чем вы говорите, да. Что начали строить, да, теплицы.
С другой стороны,
это хорошо.
Да, это хорошо. И тут как бы там любили мы или не любили, это хорошо. С другой стороны, отсутствие конкуренции, это всегда плохо. Конкуренции, допустим, со стороны импортных производителей, иностранных производителей овощей, да, которые...
Какая разница, свои между собой конкурируют, нет? Или своих недостаточно?
Сейчас, да, сейчас уже конкурируют. Раньше нет. Сейчас, допустим, в этом году, я так понимаю, процентов 90 внутренней потребности там, по огурцу закрывается нашими предприятиями легко, да, и даже больше. Томат чуть-чуть меньше. Но все равно, Алексей, и понимаете, когда нет конкуренции, я думаю, это универсальный закон. Да. Да? У нас еще на наших предприятиях еще очень длинный путь, да, куда можно расти, то есть повышение эффективности производства.
А агроному от государства с точки зрения регулирования надо что-нибудь?
А это скорее забота инвесторов, потому что это большие крупные частные предприятия, и там вряд ли они получают какую-то поддержку от государства. На самом деле все очень просто. Если экономика в стране будет работать, у людей будут хорошие зарплаты, то ничего не надо. Все будет и так прекрасно. Все будут покупать здоровую, прекрасную продукцию и этим самым поддерживать производителя.
Профессиональный юмор у агрономов. О чем шутите между собой? Ну, я не знаю, есть, наверное, форумы какие-то, слеты ваши?
Да, есть чаты в WhatsApp, да, вот я сюда ехал, на машине чатился.
Ну, что там?
Ну, не знаю, я не могу сказать, что есть какие-то специализированные шутки, да, это обыкновенные люди, нет какого-то специального юмора, да.
Работа снится?
Ну, постоянно. Если ты провел целый день в теплице, общаясь с агрономом, вы пытались, ну, с местным, вы пытались найти проблему, решение какой-то проблемы, ну, я так устроен, я обычно по ночам... ищу решение. Сейчас мне больше снятся бюджеты и проекты, но это другая история.
Кошмары когда-то были связаны с работой, вот во сне?
Не думаю, это, наверное, только когда там вначале боялся потерять, наверное, работу. Потому что это было в то время, да.
Вообще, самое большое ЧП, которое может случиться у агронома на работе, что это?
Ух, допустим, если что-то с электричеством, и у вас отключили воду, да, и у вас нет воды, допустим, летом, да. Из своей истории...
Там же автономное все.
Ну, бывает автономное, бывает нет, разные варианты, да. Если нет электричества, ничего не будет работать. Ну, насос же не будет работать. Из моей истории был... Я помню, у меня слезы текли, я работал в тепличном предприятии, у нас под Новый год котельная встала, я сидел в теплицах, на трубах, смотрел, как мои огурцы, которые были уже под потолок выше меня с цветами, они замерзают, потому что на улице было там минус 20, вот, и я сидел и смотрел. И
Что вы чувствовали в этот момент?
Ну, у меня были слезы на глазах. Я был один в темной теплице, да. Ну, потому что это живые создания, да.
Слезы будут вот их сорвать, я не знаю, там как-то накрыть чем-то. Можно было как-то
остановить? Нет, ну а как, представляете, у вас там 2 гектара, да. это много, да, и вы ничего, там все бегают и ремонтируют эту котельную, да, там... на улице мороз, и они... Нет, это невозможно сделать. Это было можно просто сидеть было и смотреть. Ну, я думаю, что в сельском хозяйстве, если кто-то из животноводов будет сидеть и смотреть, как погибают, не знаю, его телята или там поросята или цыплята, да, это будет примерно те же самые...
Ужасные, да, для животноводства, да. когда там приходит постановление, что всех надо убить, чума или что-то.
Да, это, наверное, тяжело. Я понимаю иногда таких людей...
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо», и это «Изнанка», программа о профессиях. О своей работе сегодня рассказывает агроном Алексей.
А за рубежом смогли бы работать?
Ну, я...
Насколько это привлекательно вообще для вас?
Для меня на данный момент нет, но я и так работаю в компании, которая с этим связана, поэтому... Ну, вообще, я знаю, что у нас есть... У нас работает очень много иностранцев. Да. Работало больше, сейчас меньше, потому что своих воспитывают. Да. Я знаю, что есть примеры, когда люди, которые были у нас главными агрономами, уезжают за рубеж работать. Да. Но в основном поток идет сюда, Алексей. Да, потому что, как я говорил, специалистов у нас рабочих мест гораздо больше, чем квалифицированных специалистов на данный момент.
Кому профессия подходит? Кому идти?
Я, например, считаю, что это все-таки... Больше мужская профессия, да.
А вот по знаниям, если, например, подросток. Подросток, 10 класс, да, уже пора как бы определяться, куда, какое направление. Вот
тот, если склонности к чему, науки, надо... Химия, биология, вот эти вещи нужно знать обязательно, да. То есть современные агрономы, они оперируют там физиологией растений, да. По крайней мере, многие из них, да, работают на уровне физиологии растений. Как пример вам приведу, да, сейчас очень... такая тенденция есть, вот искусственная досветка в теплицах, сейчас переходят многие на light emitted, ну, на диоды, да, диодные, то, что знаете, да, так там, там под каждый, даже не то, что под каждую культуру томат, огурец, а, допустим, группа сортов, под каждый сорт делается свой рецепт света, да, то есть смесь спектров. Угу. Света, какие диодики туда поставить, подбирается под гибрид, да, под
один. Тоже агроном делается.
Но это тоже агрономическая работа, да, как бы. Но вы представляете, на каком уровне? Это физиология чистая, да, это наука.
Если мы говорим, например, об экологии, да, если мы говорим, не знаю, о глобальном потеплении, влияет ли все вот это на вашу работу?
Это сильно влияет на нашу работу, потому что одной из основных идей вообще, вот то, что движет вот этим сельским хозяйством и прогрессом, нам нужно, нам, я имею в виду людям на этой планете, да, учиться производить больше продукции, тратя при этом меньше ресурсов, потому что если коронавирус китайский сейчас не убьет, не дай бог, до пол Китая, то население, популяция людей на планете будет расти. У нас сейчас уже, я думаю, в каких-то странах там люди не доедают, да. То есть задача, она вполне конкретная. Нужно производить больше, тратя при этом меньше. И вот эти технологии, которые в теплицах сейчас развиваются, они как раз одно из решений этого. Вот в современной теплице, знаете, вот у нас есть теплица Елец, предприятие, там, или в Липецке. Там производят 200 с лишним килограммов огурца в год с квадратного метра.
Это, я просто не знаю, как...
Ну, это палета, да, с ящиками, ну, на, ну, каждом, да, квадратном метре. То есть это вот высотой, не знаю, метра полтора полностью заставленная вся теплица вот за год.
Ну,
да?
Подскажите мне, то есть это очень-очень хороший результат.
Это очень много, да. Ну, вы соберете у себя на огороде там 2-3 килограмма, может быть, да.
А в чем тогда секрет? Потому что там химия...
Не химия. Контроль, прежде всего. Чистая среда, да, все контролируется. Растению дается именно то, что ему нужно в каждый конкретный момент. Потому что летом, когда вы посадили огурчик у себя на огородике, да, когда-то ему слишком много солнца, он его не использует. Да. Когда-то слишком мало солнца, он не дорабатывает. Да, вы полили, не полили. В современных вот... И в сельском хозяйстве, в открытом грунте то же самое. Там все идет интенсификация. То есть дают именно то, что нужно, это позволяет увеличивать очень сильно производительность.
Вот смотрите, да? Вам же, я не знаю, какие-нибудь зожники, любители, я не знаю, может, я сейчас путаюсь в терминах, органики, скажут, что то, чем вы занимаетесь, это синтетика. Потому что настоящие продукты, вот они в огороде под солнышком. Солнышко светило много, вот получился большой кукумбер. Мало светило, получился такой маленький сморщенный. А вы создаете идеальные искусственные условия, которых в природе нет.
Но при этом продукция, во-первых, получается чище, чем у них. Я вообще, я думаю, что мы вот с этими людьми, которых вы назвали, я к ним отношусь отлично, да, прекрасные люди, наверное. Угу. Мы никогда не найдем общего языка, потому что у нас разные мировоззрения. Я, например, считаю, что вообще вот экопродукты, это очень это трюковая вещь, да, потому что как вы себе это представляете? На чем он выращивает? То есть, вот это навоз или не навоз? Применение органических удобрений, навоза, это, если их не контролировать, в принципе, теми же методами, что делают в теплицах, это большой риск получения избытка нитратов, это большой риск получения зараженной продукции, там, не знаю, кишечной палочкой, да. То есть, они не применяют пестициды, да, фунгициды, у них, соответственно, там есть болезни. Соответственно, очень низкий уровень урожайности.
То есть, когда мы видим, например, на продуктах написано «эко-органик», то нас это, наоборот, как покупателей должно насторожить?
Все зависит от того, как реализовано это экологическое, да, потому что, опять же, вспоминаю не так давно, да, там в Европе, по-моему, или в Соединенных Штатах, мне говорили, вот у них там определение экологической продукции, там можно два раза применять в год пестициды, да. Вот, у нас в теплицах бывает, что его никогда не применяют, да, вот что более экологично, да. Пестициды, вот эти все химические вещества, которые убивают насекомых, это яды, Алексей, да. И они страшнее для человека, чем, не знаю, чем отсутствие этих ядов, да, чем опыление там шмелями или там борьба биологическими методами с вредителями. Конечно, они страшнее. Вот я когда кладу на разные чашки весов, да, продукцию каких-то экологических ферм, я не знаю, что они контролируют там, да, я не понимаю этого. Когда я не понимаю чего-то, я этого начинаю бояться. Есть много примеров, когда экологическая продукция, выращенная в этих экологических фермах, она действительно хорошая, отличная, полезная. Ну, вот мое мнение такое, потому что существует риск того, что это совсем не так.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
В эфире «Эхо», программа «Изнанка», и о своей работе нам сегодня рассказывает Алексей, он агроном.
Почему нельзя, вот, например, в северных широтах выращивать бананы и какие-нибудь экзотические фрукты?
Можно, только дорого будет стоить. Ага. В Иваново был комбинат, который дорого, уже давно не существует. Там была большая коридор, и там росли бананы постоянно много лет. Просто зачем их дешевле привезти из Колумбии? Да, они будут вкуснее и дешевле намного.
То есть, в принципе, что угодно можно в любой точке земли?
Практически, да. Ну, наверное, какие-то ограничения, естественно, есть. Да.
Я просто думаю, если у нас продолжается вот эта история с импортозамещением, мы, Россия, обидимся на весь мир. То есть, мы, в принципе, и бананы можем насыпать. Апельсины.
Я думаю, что до бананов не дойдет. Да, огурцы, томаты выращивают, это основные культуры. Да? Перец, да, баклажан у нас выращивают очень мало. Перец можно привезти, он хорошо хранится, да, из Израиля, допустим. Баклажаны, ну, у нас не едят их зимой, да, летом, когда их много, их там все. Критически важно для овощей, там, огурцов, томатов, это основные овощи, их свежесть, они должны быть близко, да. С томатами это немножко проще, с огурцами совсем. Вот огурец, если он хранился там в магазине день-два, это уже другой огурец, да, то есть, ну, как бы у него очень короткий срок. И выбираю очень часто не потому, там, сколько он стоит, а потому, когда его собрали.
Под занавес. Можно я вас попрошу дать какие-то нашим слушателям добрые советы? Как себе выбирать правильные помидоры и огурцы? Ориентироваться ли на цену? Ориентироваться ли на внешний вид, на цвет?
Ну, Алексей, смотрите, на цену я... Ну, можно, конечно, я, честно говоря, не ориентируюсь. Я смотрю обычно, что мне хочется повкуснее или пообъемнее, да, то есть если я хочу себе салат для гостей повкусней, да, огурчики должны быть либо вот семенами портенники, mm-hmm, либо покороче. Да, вот коротенькие огурцы, особенно летом, весной и осенью, когда солнца еще много, да, короткие огурцы вкуснее. Длинные огурцы, они обычно вкуснее зимой, когда совсем вот...
они этот, который в целлофане.
Длинный, да, да, в целлофане. Mm-hmm. Очень рекомендую проверять срок, потому что чем свежее, тем лучше, огурцы особенно, да, томаты. Очень рекомендую смотреть, где лежат томаты, потому что если томаты лежат на полке, где холодно, у томата есть такое свойство, если его остудить, ну, плод остынет меньше, там, 12, по-моему, 13 градусов, он теряет вкус. Поэтому, если у вас рядом есть магазин, где томаты лежат просто без холодильника, покупайте там. Они там будут вкуснее, чем в большом магазине, где они охлаждаются. Это большая борьба идет от производителей с сетями, потому что у сетей стандарт есть. Он должен быть охлажден до 4 градусов. Это убивает вкус томатов напрочь. Даже если он вкусный в теплице, и его потом охладили, все.
По цвету.
По цвету розовые томаты всегда вкуснее, чем красные. Они не вкуснее, в них не больше сахара, в них меньше кислоты, поэтому они кажутся слаще. Да? Мелкие томаты типа черри всегда вкуснее, чем крупные. Я предпочитаю все-таки выбирать продукцию крупную, ну, с торговыми марками. Да? То есть, если лежит, как сейчас молодежь no-name, да, да, называет, а лежит рядом, там, пускай в упаковочке, там, на сколько-то дороже, и вы знаете, что это там Каширские теплицы, да, как у них торговая марка, не помню сейчас, или там Медовый из Луховиц, или Иванисово, да, то это вот для меня это большой показатель, потому что я знаю, что там, по крайней проверили мере, контроль, да, очень четкий, и они не будут никаких там вещей.
Еще раз, вот то, с чего мы начали, про пластиковые помидоры. Угу. Они плохие, хорошие, можно их есть, не надо.
Нет, что, их надо.
Почему они так стрёмно выглядят?
Ну, вот, во-первых, я сказал, да, ну, стрёмно выглядят, потому что их собирают в стадии бланжевой спелости, когда они еще не созрели, чтобы все-таки урожай был, да, и какую-то экономику поддерживать, потому что наше население покупать способно только их только по такой цене, да. Безопасно абсолютно точно. Пытайтесь их дома не хранить ни в коем случае в холодильнике никак, да, томаты нельзя. Если их термически обрабатывать, томат такая очень интересное растение, что он от термической обработки становится только полезнее. И это не может быть, к сожалению, чудес, еще раз говорю, не бывает. Это не может быть так же вкусно, как летом из там с Астрахани томаты. Ну, летом вот у меня у тещи растут томаты. Они прекрасные. Они вкусные. Но они бывают 3 недели в году. А я хочу есть томаты еще 48 недель, 49 после этого.
Спасибо огромное. Агроном Алексей был сегодня героем программы «Изнанка» на «Эхе Москвы». Текстовую и аудиоверсии этого и всех предыдущих выпусков «Изнанки» вы можете найти на сайте echo.msk.ru, а подкасты есть на YouTube-канале «Эхо Москвы». У меня на этом все. С вами был Алексей Нарышкин. До встречи в следующий понедельник.
Секреты профессии в программе «Изнанка».